Значит, это занятие Лейлуй Нишаме Хайбат Шневер. Мы продолжаем изучение вопроса о том, что известно мертвым, о том, что происходит здесь на земле. Гемора приводит историю Брайса про одного Хосет. Но Хосет – это человек, который имеет большие заслуги перед Всевышним. Это не тот Хосет, который в нашем понимании вот сейчас, а времена Геморы Хосет. И когда Гемора говорит вот историю про Хосет, имеется в виду один из двух вариантов. Либо это Раби Иуда бен Бова, либо это Раби Иуда бен Илоой. Один из них, Гемора не уточняет, кто из них, но Гемора в другом месте говорит, что если Хосет, так это вот тот, один из них. Мы видим, что это специальный человек.
Бен кто?
Бен Бова или Бен Ильой. Так вот, что с ним произошло. Значит, Хосет Эх, это один вот Хосет. Он дал динар, это монета, для бедного. Беэрев Рош ха-Шана. Накануне Нового года он дал динар бедному человеку. Это было время голодное. Ну и известно, что он сам был далеко не богатым, бедным. Поэтому это вот его поступок, значит, был в соответствии с его рангом, он был Хосет. Ну, что может последовать за таким хорошим поступком? Эрев Рош ха-Шана, накануне Рош ха-Шана. Гемора говорит, что последовало. Его жена узнала, устроила ему сцену, вот что он получил. Значит, ну, мы будем изучать Гемору крайне досконально. То есть каждое слово будем взвешиваться. Женщину можно понять. Кушать, в общем-то, нечего. На земле голод. Этот динар, который хорошие деньги по тому времени, он дает другому человеку. Чем можно понять ее негодование? С другой стороны, с другой стороны. Вообще говоря, перед ней фигура. Та, которую Гемора выделяет. И каждый раз, когда говорит Хосет, вот имеется вот этот лом. И она сама, в общем, глаза-то есть у нее, она живет человек, она понимает, с кем она живет. Это вот другая сторона этого, этой не баталии, что она устроила ему сцену, мягко говоря. Ну, мы дальше увидим, что это была женщина невысокого полета. Ну, хотя бы вот из этого начала это видно. И тогда возникает вопрос, где были его глаза? Когда он брал ее, так и Джон. Второй вопрос. Мы читали в Геморе, у нас был цикл «Он и она». Там говорилось, что Зевугим, так и встречи делает Акодыш Боруху. На что он смотрел, у него да были глаза, это уж точно. Значит, вот вопросы. Ну, отсюда мы видим, что Акодыш Боруху действует нелинейно, отнюдь нелинейно. У него есть свои расчеты, кого с кем сводить. Причем, когда мы говорим о фигуре такого ранга, об этом Хосет. Ясно, что дело не прошло как бы случайно. Иногда бывает с Зевугим относительно как бы случайно, но не в этом случае. Случайно не в этом случае. Значит, отсюда ответ такой, что вот у него были свои соображения Всевышнего на этот счет. И когда он делает такое соединение, это не значит, что он заботится о том, что человеку в этом мире было прекрасно. У него так и замысел более глубокий. Значит, двигаемся дальше. Как поступил он? Он ушел. Ушел из дома. Ну, не вышел просто из дома. Значит, о чем это говорит? Значит, мы каждое слово будем взвешиваться. Ну, в доме, где тебе устраивают сцену, присутствовать тяжело. Тем более с его чувствительной душой. Душа ходит, душа чувствительная. Быть погруженным в негатив – это ну, крайне тяжело. Это одна из причин. Вторая причина, если находишься в такой атмосфере, есть, так сказать, вероятность, что ответишь на это. И мы говорили о том, что, как на одном занятии, что один из способов взаимоотношения с Коэхра – это уходить на другой уровень. Когда тебя хотят, так сказать, обидеть, Будь выше этого, иди на другой уровень, то есть поднимись, все, тогда тебя не коснется. Он и вышел из дома. Ты разговаривай. Вот тебе стены, воздух, разговаривай с ними. Меня здесь нету. Это тоже соображение. Еще какой может быть вариант? Он просто решил так охладить ее пыл. Calm down. Успокойся. Нет объекта, против которого направишь свое негодование. Рош-Хашана приближается. Приди в себя. Ну, он ушел. Куда? Тут неожиданный момент. Бейсхак ворос. На кладбище пошел. Это уже неожиданно. Вообще говоря, много мест. Почему не на кладбище? Что ему так уж плохо стало, что на кладбище пошел? Загодя. Навряд ли. Это что, очень не так. Второй вопрос. Эрев Рош ха-Шана. Человек пошел в микву, чтобы быть ритуально чистым. И тут он идет на кладбище, где он станет ритуально грязным. Это абсолютно неприемлемо. Что же Гемора имеет в виду тогда? Это вот тот случай, когда не надо понимать вещи буквально. Один из подавляющих большинства случаев в Гемаре такие. Так зачем он пошел на кладбище? Вообще, что все это значит? Давайте читать дальше, что там произошло, из этого прояснится, почему он именно туда двинулся. Услышал там, что Эрухоут, две души, Рух — это как бы символ души, которая на кладбище, то есть человек умер, тело в могиле, дальше у души есть разные варианты, разные возможности, куда она может быть. Но какое-то время она пребывает в области духовного пространства, которое называется Бейс ха-Кворет, кладбище. Вот он услышал, там две души разговаривали. Человек пошел не на самом деле на кладбище, а его понесло в какое-то духовное пространство, где-то разместились вот души, которые умерли. Ну, он вышел как бы из ее мира, этой своей жены, и ушел вообще в другое измерение. Не просто вышел на улицу, оставил ее в четырех стенах, а в другое измерение пошел. Так вот, он там, значит, услышал, что две души разговаривают. Ну, я так подозреваю, что не первый раз он туда пошел. Ну, вот, так сказать, очередной раз он туда пошел. Что он там услышал? Две души разговаривают одна с другой. Сказала одна подруге, что две женщины разговаривали. Видите, разделение между мужчинами и женщинами только в этом мире. Там тоже есть свои разделения. Одна подруга разговаривала с другой, одна женщина с другой женщиной разговаривала. Вот так. Это есть глубокий смысл. Даже по ту сторону. Но причина, по-видимому, не такая, как здесь. Там причина, что женщина, мужчина, сознание абсолютно разные. Ну, есть, конечно, общие, но, в принципе, принципиальная разница. И там уже, за пределами, так сказать, естественно, они будут говорить на одном языке. Женщина, женщина, мужчина с мужчиной. Простое понимание Гемары. Так вот, что сказала одна другой. Она сказала следующее. Пойдем полетаем, побродим по миру и услышим за занавеской о... той стороной занавески, какое несчастье будет в мире, придет в мир. Ну, поскольку речь шла о Рош ха-Шана, когда решается, что будет на будущий год, вот это было подходящее время пойти, да, к занавеске. По ту сторону занавески идет, так сказать, решение, что куда, распределение всего. Вот она говорит, пойдем туда, послушаем. Что отсюда следует? Первое, когда душа умирает и выходит из тела, ну, есть разные области, разные уровни души, куда какая идет из этих уровней, но вот та, которая находится в области, которая называется как бы кладбище, она не привязана к этому месту. Она может отправиться в путешествие. Ну, как люди ездят в Париж, так и у нее есть путешествие. Не в Париж, конечно, дело в Париже там. Абсолютно не интересует. Но что интересно, вот что происходит там за занавеской. Вот интересы души. С другой стороны, что она, собственно, хочет узнать? Что случится в этом мире? А зачем ей это? Простой вопрос. Зачем ей это знать? Что, любопытно просто? С какой стати? Наше представление такое, душа уходит из этого мира, конец истории, у меня своя жизнь начинается. Но, видимо, ее интересует, что будет происходить на будущий год в этом мире, который она уже покинула. Зачем ей это? Мы отсюда видим, что хотя она уже ушла, но у нее осталась определенная связь внутренняя с этим миром. Иначе зачем это назнать? Интересно. Например, человек уехал, он жил в СССР. И уехал там в Африку, или в Америку, или в Израиль, куда-то уехал. Это не значит, что он полностью оторвался своей душой от того места, где был. По-прежнему связан, хочет снова посетить некое то место, съездить. Мы видим, что эта связь, так сказать, на внутреннем уровне у души с тем, что было раньше, в какой-то степени сохраняется. Только этим можно объяснить ее интерес о том, а что же происходит здесь на Земле. Поэтому вопрос Гемора о том, знает или нет та душа, он актуальный. Ей интересно, а знает или нет. Третий момент, на который здесь можно обратить внимание, стоит обратить внимание, что нас спрашивает, предлагает. Посмотрим, пусть нам скажут, узнаем, какие несчастья будут в мире. Почему она интересуется несчастьем? Почему бы не поинтересоваться тем, что хорошее произойдет в мире? Естественный вопрос. Хочет узнать новости, что там будет происходить. Спрашивает про несчастье. На каком основании? Это интересный вопрос. А если мы включим вот радио и наши новости послушаем, что там, про что там сообщают? Самое хорошее, что за сегодняшний день сообщили по израильскому радио, что делают вакцину от полимелита. Это хорошее событие, но это тоже построено на полимелите, понимаете? А все остальные новости, они абсолютно негативные. Это вот то, что в мире происходит. Поэтому ее, так сказать, намерение узнать, а какое еще одно несчастье случится в мире, оно вот обосновано. А что еще здесь случается? Это так. Но можно еще по-другому объяснить. Вот человек живет в этом мире. Он с удовольствием слушает эти новости. А там еще есть те, которые сообщают, еще усиливают это все. Вот так, там-то то-то, один такого-то убил, а другой то-то сделал, а третий еще то-то сделал. Имеют как бы удовольствие от этого. И люди слушают, им, поэтому тоже доставляют удовольствие. Почему? Какая радость слушать о том, что плохого случилось? Негатив питает негатив. Вот и весь ответ. Как это ни странно, но если вот человек знакомится с негативом, он получает от этого какую-то энергию, своего рода оно, удовольствие. Ну, пусть не отдавая себе отчета, но вот происходит эта смычка. Очевидно, вот те души, про которые говорит сейчас Гемора, они вот были как-то вот из того типа тоже, они были связаны с негативом. Поскольку их связь, так сказать, с миром еще как-то сохранилась в их душе, есть след этого мира, то вот им интересно, что там будет негативно еще там произойдет. Так тоже можно объяснить. Ну, давайте смотреть, как дальше развивались события. Ответила ей, значит, другая. Я не могу пойти с тобой, потому что я была похоронена Махцелес Шелконим. Махцелес Шелконим – это такая, как бы, ну, саван, но он сделан не из материала, а из тростника. Я вот в этом похоронен, поэтому я не могу туда идти. Значит, до сих пор было как-то мы еще увязывали одно с другим, но сейчас ясно, что она идет не в том материале, в который ее завернули, тело. Идет туда душа. Причем тут то, во что она была завернута, тело. Это уже непонятно. Значит, объяснение можно дать такое. Гарантировать я не могу, но скорее всего, именно так. И дальше в Геморе будет подтверждение этому. Пусть не прямое, но косвенное, но суть вот в чем. Когда, Зоэр так говорит, на чем Зоэр? Человек, следующий, Ганейден, мы сейчас не говорим про Ганейден, мы говорим про Вейсхакворот, про кладбище, духовное кладбище. Но Зоир говорит, что когда душа приходит в Ганейден, она там получает тело, которое похоже на то тело, которое у нее было здесь, в этом мире. И Аризаль поясняет, что у человека есть несколько тел, он отмечает три тела. Одно тело – это привычное нам, видимое, а два других – уже невидимые тела. И одно из них – те, которые создаются в процессе его жизни. Он выполняет мицвот, и это формирует вот его тело, которое он получит, которое душа получит в Ганейден. Это тело будет похоже на то, которое вот у него здесь. Мы видим такую концепцию, что следующий мир душа переходит в одежде того, что соответствовало тому, что было в этом мире. Что здесь? Мы знаем, что есть такая концепция, как одежда души. И вот, по-видимому, Гемора имеет в виду следующее. Она была похоронена в этом саване, в этой обертке. Имеется в виду одежда ее души. Ее одежда души была таковой, что она не была достойной. Вместо холста хорошего она получила этот тростник. Так хоронили бедных людей на самом деле. У нее не было денег на холст, в те далекие времена хоронили вот в такой форме. Это символ изъяна. И на самом деле это, если это выяснено, это солома. А солома это символ клипот на языке Торы. Негативных клипот. И вот в таком виде она не могла пойти туда наверх, в ту область, которая называется занавеска. Ведь я не могу. Значит, вот перемещения, так сказать, в той за чертой, они ограничены. Они как-то зависят от того, с чем человек пришел в тот мир. Значит, как дальше развивались события. Она ей тогда говорит, что ты пойди одна, и то, что там услышишь, и придешь, и мне расскажешь. Вот ее был совет. Значит, она пошла, та душа, которая могла пойти, которая была, очевидно, похоронена нормально. Значит, она там побродила и вернулась назад. И спросила ее подруга. Значит, Хаверти, подруга моя, что ты там слышала за занавеской? Сказала ей, я слышала, что каждый, который посадит зерна, сделает засев зерновых в определенное время, в Геморе это говорится ревез шния, в определенный период, будет град, и он будет побит этот градом. Вот я это услышала. Тогда этот хосед, который слышал, получил эту информацию, он пошел домой, вернулся домой и засев сделал в эту ревею решоинов первый так, период. Не стал ждать второго, а засел в первый. Значит, тогда у всех случился вот град, побил урожай, а у него не побил. Вот такая история произошла. Значит, он получил награду за то, что он дал цедоку. Так? Заметьте, что он пошел на кладбище вдруг. Можно сказать, он раньше ходил, ему действительно было интересно, что почерпнуть информацию про будущий год. Вполне, это вполне возможно. Но он попал именно вот на те две души, которые вот заинтересовались этим несчастьем. Им открыли эту информацию. То есть можно сказать, что это было Минхашамаем. А Кодыш Борох решил таким способом дать ему награду за митцву, которую он сделал. Причем сам он не мог туда пойти. Самому человеку не дана возможность пойти туда, к этой занавеске, и слушать, прислушав так и ухо туда, что будет в следующем году в мире происходить. Людям это не дано. Тем не менее, наверху изыскали способ дать ему эту информацию. Таким способом. Так. Что случилось дальше? Значит, его в этот момент урожай был спасен. И дальше история развивалась так. На следующий год, история повторилась. Он снова пошел на Каноне Рошана Бейсакворос, уже на это, на это кладбище. Получил уже информацию. Он решил, давайте повторим. Я же знаю, что будет на будущий год. Надо узнать. Пошел в то же самое место. услышал, что вот те две души разговаривают между собой, сказала одна другой: пойдем, полетаем, побродим по миру, услышим за занавеской, что какое несчастье случится в этом мире, приходит. Сюжет развивается так же. Дальше другая отвечает, сказала ей: «Аверти, подруга, разве я тебе не говорила уже, что я не могу туда идти, потому что я завернута вот в эту материал из кони, из тростника?» Что мы здесь видим? Прошел год, и ничего с этой одеждой не случилось. Я мог подумать, что, ну хорошо, человек уже помучился в этой одежде, не может никуда летать, привязан к месту этому, видимо, приятно его там иметь. И как-то это спишут. В этом случае это не произошло. Она осталась тем, чем пришла в тот мир. Очевидно, была возможность изменения, потому что подруга ее спросила, предложила снова лететь туда. Значит, есть такая возможность. Но с этой вот так не произошло. Ну, тогда она говорит: ты пойди туда, узнай, потом, когда вернешься, мне расскажешь. Так и произошло. Она пошла, узнала, вернулась. Та спросила, что там ты слышала. И она сказала следующее, что вот на этот год, который будет, наказание придет не во вторую, не во второй период, а в первый. Ну, Хосет пошел, вернулся и засадил уже вторую. Второй период, там был суховей, и все, кто, значит, посели в первую, они пострадали. Что мы отсюда видим? Интересный момент. Первое, эту гемору тоже не надо понимать буквально. Здесь говорится, что будет во всем мире. Не о всем мире идет речь. Это первое. Второе, он посадил в первый раз в первый период времени, а все остальные во второй. Значит, звучит так, что обычай был сажать во второй период у всех, а в первый не сажали. Ну, как у всех? Очевидно, в том месте, где он жил. Не обязательно понимать это буквально. Можно понимать... Да, секунду. Что случилось на будущий год? Все стали сажать в первый период. Мы увидели, что второй нехорошо сажать. Сажать в первый. Он посадил во второй. Так что весь мир так перешел на другую сторону, ну, те люди на место, звучит странно. Поэтому можно понимать это гемору тоже не буквально, не обязательно дождь, урожай. Скажем, человек вкладывает свои деньги в акции. Крах на бирже, погорел. Что ему делать дальше? Не будет вкладывать остаток денег в акции. Он начнет в real estate, то есть дома, землю. Купит это, земля же не погорит. Крах не будет. Это схема. Если меня в этот момент так стукнули, надо изменить дальше. Он не думает о том, чтобы сделать так, чтобы не стукнули. Он думает: ага, в этот раз удар пришелся справа, значит, мне надо стать слева. Тогда не придется. Он не думает о том, что как избежать, вообще говоря, удара. Тогда не важно, где стоишь, можешь оставаться в том же самом месте. Вот интересный момент геморры. Гемора показывает, что люди вот так вот мыслят, это их линия поведения, и они хотят переиграть, перехитрить Хашамаем. Не получается. Наверху хитрее. Ты уходишь в это место, так удар будет другой. Вот именно туда, куда ты ушел. Это тонкий момент. Дальше что произошло? Шун опять оказался наверху, не пострадал. Сказала ему жена его: «Мипнейма, из-за чего? Когда ты посадил, значит, в первый период, несчастье случилось во второй период. Когда посадил во второй период, несчастье случилось в первый период. Почему так?» У меня возникает вопрос. А почему, говоря, в первый раз не пришло в голову спросить? У всех пострадал урожай, у него нет. Почему он поступил не так, как все люди поступают? Почему не спросить, почему так случилось? Ну, я не знаю, что там происходило, я с этой дамой не имел никаких контактов, но можно предположить, что она могла рассуждать так: случайность. мой муж такой, что он, вообще говоря, действует нестандартно. Он был хосит, она видела, что он действует нестандартно. Значит, он и раз здесь так поступил, ему повезло. Ей, этой женщине, не очень умной в духовном плане, невдомек, что с таким человеком, с такой фигурой не будут происходить случайности. С тобой, женщина, они могут происходить, и то, может быть, нет, но что его жена. Но уж точно с ним. С ним эшгаха пратит. Персональное внимание на каждом его шагу должно быть. То есть, не может быть мысли о том, что вот с ним он случайно так поступил, и так случайно произошло. Но когда случилось уже второй раз, она заинтересовалась. Она уже до нее дошла, что это не случайно. Из-за чего, говорит? Он ей рассказал всю историю, что произошло. Напомнил вот тот эпизод с Цедакой, так? Что он дал накануне Рошашаны. Она получила хорошую информацию, интересную очень. Ее муж так отлично поступил. Они получили такой выигрыш. И что она сделала с этой информацией? С хорошей информацией, редкой информацией. Она узнала то, что люди не знают, вообще говоря. Читаем в Геморе. Гемора говорит, что не прошло много дней, как случилась ссора между этой женой и женой этого хосит, и матерью той души, которая была на кладбище. Вот так случилось. Они поссорились на земле здесь. И тогда эта жена вот этого хосит сказала той: твоя дочь похоронена вот такой одежде. Она и сказала. Видите, что она сделала с той информацией хорошей, редкой, ценной, тайной, которую она получила. Она, так сказать, речь шла не просто на самом деле о саван материале. Речь шла о том, что одежда, значит, дочери вот такая, откуда взялась эта одежда. Гемора сказала, меня похоронили в той одежде. То есть это была как бы не вина самой же этой души, которая похоронена. Меня похоронили в такой одежде. Что отсюда слышится? Одежда человека, той, которой мы ходим, одежда души имеется в виду, она состоит из разных, так сказать, компонентов. Один из компонентов – это то, что получает от одежды души отца и матери, Ариза сообщает. Это то, что мы носим внутри. Он говорит, на этом основано, Аризал, что на этом основано митсва кибутавеим, локом понимания, почитания отца и матери. Ну, эту идею мы не будем развивать, какая здесь связь, но это факт. Поэтому здесь, когда было сказано раньше в Геморе, меня похоронили в этой одежде непристойной, это не моя вина, со мной так сделали. От кого? От матери. И она сейчас эта жена этого хочет, говорит, вот смотри, что ты сделала, вот кто ты такая. Вот что ты передала своей дочери. Ну, ясно, она говорит, откуда она это узнала, что не просто воображение ее. Она добавила, вот муж мне это сказал, то-то, то-то, то-то. Всю историю рассказала. Она так припечатала мать той женщины косяку. И что дальше случилось? На следующий год пошел этот, значит, хосет на Бейс Акворес, туда на кладбище духовное. И он услышал те две души, которые разговаривали между собой. Сказала одна другой: пойдем послушаем, побродим в мире, послушаем, что говорится по другую сторону занавески. Опять-таки, был дан шанс опять-таки сменить эту одежду. Может, какой ответ она получила? Сказала та, ей ответила: Хаверти, подруга моя, оставь меня, да, слова, которые между мною и тобою, уже услышаны живыми. Все, конец разговора, мы больше не разговариваем между тобой. Что мы видим отсюда? Этот канал связи между миром загробным и нашим, вообще говоря, он скрыт. И души не хотят там, чтобы знали, что между ними там происходит здесь на земле. Почему они не хотят? Ну, казалось бы, какая разница той душе, которая наверху, знают живые о том, что там происходит или нет. Всевышний не хочет. Доказательство простое. Мы не знаем на самом деле, что там происходит. Может, некоторые люди избранные знают, но нормальный человек не знает. Почему Всевышний скрыл? И души, которые там наверху, они послушны. Он не хочет, и они, так это не будут идти против. Они тоже не хотят. От души души не хотят. Здесь у нас еще есть, так сказать, хочет душа, нет, но подчиняюсь. Там нет, душа подчиняется по желанию, если она нормальная душа. Так вот, этот канал связи, он закрыт. В данном случае этому Хосиду была специальная заслуга Митса Накамура Шашана. Дали канал в руки, что он использовал его. Он его открыл не в правильным образом. Нельзя было рассказывать жене. Я не понимаю, почему он это сделал. Явная ошибка. И результат мы видим. Хорошего не произошло. Это причина, почему Всевышний не хочет, чтобы мы знали о том, что там есть. Мы не сможем правильно использовать эту информацию. Будет опасность. Он нас как бережет, чтобы в этом мире не было разрушений. Наверняка за этим событием последовали какие-то другие. Для этой женщины, жены Хосед, это вышло боком, вся эта история. С того, как она сделает. Если бы она не знала информации, она бы не попала в такую невыигрышную для себя ситуацию. Потом наверняка с нее за это спросят. Мы отделены от того мира. Для нашей же пользы. Вот здесь Гемора приоткрыла, так сказать, если это правило нарушено, что может произойти? Читаем дальше Гемору. Гемора говорит, вижу, что знает умершие в том души, которые в том мире, они знают о том, что происходит здесь на земле. Гемора говорит, что, пожалуйста, вот она же, эта, так сказать, женщина, душа женская узнала про эту ссору, которая была здесь на земле между ее матерью и женой Хосет. Значит, они знают. Явное доказательство. Ну, человек, который не воспитан на Геморе, он скажет, да, конечно, явное, куда что деться. Но Гемору написали евреи, а у них разум работает очень, так сказать, как бы нелинейно. Если ты приносишь доказательство, оно должно быть стопроцентное. Не стопроцентное доказательство Гемора никогда не примет. В этом ее прелесть. Есть возражение. Нет из этой истории действительно доказательства стопроцентного, что эта душа дочери знала о ссоре, которая зашла с ее матерью, между матерью и женой Хосет. Почему? Гемора говорит, может быть, мы не знаем, но может быть, другой человек значит, был при смерти и пошел, и пришел и рассказал. Вот как могло произойти. Значит, была ссора, и какой-то человек находился в этот момент, или там через неделю при смерти, или через месяц. А при жизни он, так сказать, слышал эту ссору, да, эта история получила распространение среди живых. Все стали говорить, смотрите на эту женщину, эту мать, какая она, что она сделала. Он тоже услышал. И когда его час настал, значит, он пришел и рассказал. Что мы видим отсюда, доказательства действительно нет. Она узнала через опосредованное лицо. Но что мы отсюда видим, что душа вот этого, который был при смерти, когда поднялась уже наверх в это место, она помнила о том, что было. Она запомнила эту информацию. Это интересно, очевидно, не только это запомнила. Душа там, вот в том мире, помнит о том, что происходило в этом. Это стыкуется с тем, что мы говорили раньше. У нее есть вкус про то, а что происходит в этом мире. И это интересует. Она помнит о том, что даже было с нею, или что она слышала в этом мире, уже находясь там. Значит, каков ответ на поставленный вопрос, знает душа или нет, о том, что происходит здесь? Ответа нет. Спрашивается, если нет ответа, что мы сделали целый час, или там 55 минут? Мы не получили ответа на поставленный вопрос. Я персонально не сожалею. Почему? Гемора – это не такой справочник, где посмотришь и увидишь формулу, увидишь ответ. Гемора – не собиратель фактов. Это способ постижения, метод постижения, возможность постигать. Вот мы сегодня узнали, что происходит там. Разные аспекты. И вот как из этого источника, как еще узнаешь? Но дело не в том, что «а, знают или нет». Это для детей. Знают, не знают. Какая разница? Когда пойдем в тот мир, узнаем, знают или нет. Но что-то интересно, как тот мир живет, чем он дышит. Это уже интересно, находясь здесь. Потому что, хотя мы узнаем потом, чем он дышит и как он живет, но мы, если знаем это, можем сейчас же ориентироваться в ту сторону. Мы знаем систему ценностей того мира. Мы знаем, вот, исходя из этой геморры, что тот мир связан с этим. Другой мир, он, так сказать, в каком-то смысле продолжение этого. И вот дальше следующие эпизоды из геморры, они будут, так сказать, расширять эту картину о том мире. Ну, и может быть, я не знаю, может быть, в конце концов, мы получим ответ. Большой вопрос, получим или нет. Но, может быть, и получим ответ, знают или нет. Но не в этом суть. Пожалуйста, какие есть вопросы? Секунду, я повторяю, что занятие шло, в схус нишамы, илуй нишама, хая бат шнеур. Еще, пожалуйста, вопрос.
Непонятно, вопрос на почве. Он жил в окружении не абсолютных, стопроцентных грешников. Это видно, потому что он дал сдоху кому-то, целый динар, дал на фото достойного человека, наверное.
Почему? Недостойный.
Да, он дал нормальному человеку сдоху. Почему он не сказал всем остальным нормальным людям, не сажайте в этот период, сажайте в другой период, пропадете? Почему он все это держал в тайне?
Интересный вопрос. Но смотрите, предположим, он бы сказал, что бы тогда вышло. Замысел Всевышнего был такой. Он решил делать людям хорошо. Всевышний тоже хочет делать людям хорошо. Если у вас есть ребенок, вы говорите ему, ты знаешь что, я тебе не дам конфету, потому что так поступил. И тут приходит дядя со стороны, дает ему эту конфету. Тогда ребенок в следующий раз поступает еще хуже, чем поступил в первый раз. Вот ответ на ваш вопрос.
Сказано именно ему. Не пять передач. Кто сказал?
Это я отвечаю. Значит, суть вот в чем, что поскольку это спланировано было наверху, в этом состоял замысел Всевышнего. Наказать людей.
Как Хосит знал, что замысел Всевышнего наказать людей? Мог сказать так.
Я отвечаю как.
Спасти людей. И через меня нужно передать.
Не-не-не. Отвечаю, это еще. Какие вопросы Гемори? Какие несчастья придут в мир? Речь не шла о спасении мира, а о несчастьях в мир. Несчастья, когда наказывают, не спасают. Значит, в этот момент однозначно воля небес была наказать людей. Если в этот момент начнешь ему делать услугу, так сказать, ну, поверхность – это действительно услуга, но в конечном счете ты, так сказать, внешне им поможешь, с деньгами они не проиграют, но внутренне будет только хуже. Гемора говорит в одном месте, в другом месте такое, что человек не должен делать, не иметь рахамим на того, у кого нет дат. Объяснение. Дат, у человека нет понимания, что Хакодеш Боруха хочет. Его за это наказывают, а ты ему помогаешь. Он говорит, не надо. Это вот из этой серии.
Мелкий вопрос, он хочет, а он более мелкий. Ну, в иные измерения выходит, но он человек продвинутый. Так уж он не понимает, с кем он имеет дело, почему он эту информацию жене себе передает, которая разболтает не в ту сторону.
Так, значит, ну я уже спрашивал, как он вообще на ней женился изначально, так? Бывает так, что человек в одной области силен, а в другой области он менее силен. У вас представление, как бы, если он такой, то он, так сказать, супер во всем, во всем, во всем. Вас, очевидно, в детском саду так воспитывали. Но что мы имеем в геморре, в источнике? Это не так. Он женился не на той женщине. И он сделал такую оплошность. Мир не черно-белый. Еще есть свое такое понимание, все. Он хочет, а иначе он разбирается очень хорошо в геморе, например, в Торе. Это отдельная область уже. Я не знаю, как он разбирается, так сказать, в Торе, насколько глубоко. Не знаю просто. Нельзя говорить, что он вот так сказать, абсолютно, 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 и ничего. Так сказать. Вот мы видим. Это жизнь. Еще.
Можно ли сказать, что он сделал оплошность, например, Хизкияху не хотел жениться, потому что он знал, что у него родится, а его как бы заставили. Можно ли сказать, это оплошность, или его заставили сверху?
Можно сказать все, что угодно, желательно говорить, опираясь на текст. Я говорил некие вещи, но я опирался строго на текст. Нельзя себя придумывать, понимаете? Это так можно фантазировать все, что угодно. И цена этой фантазии, она близка к нулю. Если мы что-то предполагаем, мы должны опираться в первую очередь на текст, второе на наше знание, а не взять палец из него высасывать. Это тогда будет ошибка, и так не рекомендуется делать.
Еще такой вопрос. Вот когда идут мужчины на кладбище, они снимают цицит. Говорит ли это о том, что мертвые действительно знают, что происходит?
Это вы на прошлом занятии не были, мы про это говорили. Есть пленка с предыдущего? Пленка есть предыдущего? Нет? Значит, они не снимают, они прячут цицис внутрь. Значит, там Гемора про это говорила, что знают, но Гемора сказала, что ответ был такой, что... Сейчас, в чем ответ был? Секунду. Там ответ был такой, что... там ответ был про то, что это для них безоин, то есть оскорбление.
Да.
Это не плане знает, а это для них оскорбление, поэтому они могут знать. То есть это не обычный знак. Там цитис, они по самой могиле шли, так волочились. Это уже другое будет. Еще, пожалуйста.
Если браки совершаются на небесах, да, вот так, так как, почему это его оплошность? Значит, его как бы... Или это не так?
Значит, я на это говорю, что, значит, браки совершаются на небесах. Первое, мы говорили, это был целый цикл, это... И сегодня я про это говорил, что не так это однозначно. Есть предопределенность так, чтобы Всевышний действительно вот этих двух людей, именно этих, соединил вместе. Это далеко не каждый раз происходит. Что действительно происходит, у меня человек вот с такими-то данными и с такой-то программой внутренней жизни, у него 5 кандидатов, предположим, условно говоря. И вот среди этих 5 у него есть выбор. Так в обычной ситуации. Когда ситуация действительно, как в этом случае, там идет один к одному уже. Я не думаю, что там дается какой-то выбор. Вот. Но глаза человека тоже играют роль. Так ведь есть предрасположенность. Он тоже смотрел, он был, так ведь, не слепым в этот момент. Обе вещи вместе работают.
А вот как вы думаете, Кводо, мы знаем, что после перехода человека в другой мир, первый год душа находится наиболее близко к туловищу, к телу. И, в принципе, для души довольно легко, и связь очень сильная. Да, даже если они видят, слышат, что происходит в душе. Но потом душа, по идее, должна все больше и больше отдаляться. И хотя мы знаем, что все эти миры взаимопроницаемы, и душе, наверное, совсем нетрудно спуститься там пониже и присмотреться. Но ей же есть чем заниматься. Уж вот известно ли что-нибудь, вот сколько, в течение скольких лет наших земных душа держит связь с нашим миром, там интересуется, смотрит, приходит, уходит. Что-нибудь Гемара говорит об этом?
Значит, у души есть разные части. И может случиться так, что часть души вообще сразу, моментально уходит, это не только может, так и бывает, в какое-то место и абсолютно уже никак не связано с тем. Часть души остается. Даже насколько остается та часть души, которая пониже уже? Ну вот здесь, из этой Гемора, мы видим уже 3 года, а не там, на этом кладбище. Как минимум. Я говорю, что мы видим из этой Геморы. То есть такое впечатление, что они там, так сказать, вот определенная часть души, которая не является явно высокой частью души, а которая вот действительно привязана к этому миру, она, я не знаю, сколько там может быть, может и долго.
То есть, в принципе, неизвестно. Да, я еще хотела уточнить. вот эти вот две хаверы, они были в нашем мире женщинами? Или это души женского пола? Вот
и то здесь. Как правило, женская душа приходит в женское тело, мужская душа, мужское тело, как правило. Хотя бывает и в ту, в другую сторону исключения.
Они там отличаются друг от друга.
Души разные.
Нет, души друг от друга отличаются.
Женщина от мужчины.
Какая разница у душ? Как
это? Потому что, так я уже говорил на занятии про это, что душа мужчины, мужчина отличается от женщины только по признаку физическому в этом мире. Он внутренне отличается от женщины. Внутренне это другое существо. По-другому мыслит, по-другому связан с небом, другие его интересы в этом мире. Это мы видим здесь, это очевидно. И Мор говорит, амбипнеасма. Женщина называет амбипнеасма. Народ сам по себе.
Пока в туловище все очевидно.
А в туловище мы живем, нельзя делать разницу между туловищем и душой. Душа это проявление, то есть туловище проявление души, понимаете? Не можно сказать, что в этом мире существует наше туловище. А душа где? Душа существует в этом мире, одетая в туловище.
А поэтому мы знаем, мужчина это или женщина.
Да, но это в принципе...
Когда нет туловища.
Но, поскольку в этом мире разница мужчины и женщины существует не только по физическому признаку, а по духовному тоже, это очевидно. Разница между мужским восприятием мира и женским разная. Это не за туловище. Значит, душа, разница это обусловлена душой. Значит, на уровне души есть разница. Что душа мужчины, душа женщины сделаны так не по-разному. Изначально. Поэтому здесь, когда они входят в тело, они получают разные физические тела. Тело следствие души, а не душа следствие тела. Физическое всегда следствие духовного, а не духовное следствие физического. Вот. Поэтому души там тоже так у них своя судьба. Еще, пожалуйста. Ну хорошо, тогда до следующей истории. Всего хорошего.